Городской наблюдатель.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова. В предыдущей программе мы начали рассказ с Людмилой Юрьевной Сапрыкиной.
Здравствуйте.
О доме Бородулина на Большом проспекте Петроградской страны.
Дом номер 13 по Большому проспекту и 4 по Пионерской улице, бывшей Большой Гребецкой. Дом, построенный в 1901-2 годах, там на флюгере даже есть дата, построил Александр Карлович Гамерштедт. Друг Николая Арсеньевича Бородулина. Что касается Николая Арсеньевича Бородулина, скорее даже не он был известен в Петербурге, а его отец Арсений Николаевич Бородулин, крепостной, выходец из Костромской губернии, но помещик отпустил его, и он отправился на заработки, искать счастье, делать карьеру, даже не столько в Петербург,
сколько в Красное Село.
Совершенно верно. Почему его назвали крестный отец Красного Села? Красное Село у нас называли летней столицей.
Ну, потому что полковые лагеря, там весь свет можно было
увидеть. И вся жизнь туда перемещалась, да. В Красное Село.
Он очень грамотно поступил. Я тоже подумала, что связи можно обрести.
И вот он именно начал... Он, видимо, человек был очень удобный.
Дельный.
Да. Он был так называемый добросовестный подрядчик. Вот делали акцент всегда, когда... требовались подрядчики, то всегда запрашивали добросовестного подрядчика. Бородулин Арсений Николаевич к таким относился. Он занимался частными заказами по казенным строительным подрядам и имел дела с дворцовым ведомством. Это он умел вот так завести знакомство. И когда стали рождаться дети, у него вот старший сын Николай Арсеньевич, наш герой, Иван, Владимир и Серафима дочь была. Так вот, восприемниками...
То есть крестными.
То есть крестными всех детей, а потом и внуков, были архитектор Рязанов Александр Иванович, который вместе с Арсением Николаевичем Бородулиным строил дворец великого князя Владимира Александровича. Кстати, и дачу он для него строил. И я вам больше скажу, великий князь был восприемником сына Владимира. Почему имя дали Владимир?
Да.
Вот так ведь, если подумать, юридически Николай-то сын еще рожден был крепостным в 1860 году. Потом-то Бородулины, потомственные почетные граждане, люди очень известные, много-много строят, много опекают и будут попечителями богоугодных заведений и церквей. Ну, например, вот сам Арсений Николаевич был попечителем Троицкой церкви Красного Села. Она жива? Она жива. Только на золочение куполов он потратил 19 тысяч рублей. Колоссальная сумма.
По тем временам это
колоссальная сумма. Также был попечителем церкви Святой Ольги в Дудельгофе. Она сгорела в 1932 году. Восприемники, вот, например, у Николая Арсеньевича, нашего героя, о чьем доме пойдет речь, был архитектор Рязанов и Пелагея Васильевна Муравьева, жена министра госимуществ генерала от инфантерии Михаила Николаевича Муравьева-Веленского.
Очень известного.
Да.
Усмиритель польского восстания 1863 года. Как министр государственных имуществ, он главное в империи лицо по части казенных поставок.
Казенные поставки – это всегда очень выгодно.
Нужным для Бородулина человека.
Абсолютно. Так вот, вместе с Рязановым, опять же, они для Муравьева-Веленского мызус обустроили. Или не доезжая луги, у него там была мыза Сырец называлась, там господский дом и церковь, и все хозяйственные постройки возводились. Повторяю, Арсений Николаевич человек был очень дельный. Он очень удачно выдал замуж дочку свою за сына протоиерея Красного Села, вот церкви Троицкой Николая, а подружился с протоиереем Знаменским. И вот они были две главных персоны Красного Села, Бородулин и Знаменский. Да все обитатели Красного Села старались, чтобы восприемником был Арсений Николаевич Бородулин. Он перекрестил практически всех там детей.
Со своими крестниками следил, помогал, да. Наверняка и подарки дарил.
Скорее всего. Ну вот если могилы Знаменских сохранились в Красном Селе, то Бородулиных Арсений Николаевич не могут найти могилу. Не стало его в 1893 году, он ушел. А вот где похоронен, как, пока неизвестно. Но мы возвращаемся все-таки к нашему прекрасному дому на Большом проспекте 13/4.
И владелец вот уже сын.
Сын, старший сын Николай Арсеньевич Бородулин. Одно время там и братья с ним проживали. Вообще... Когда я начинала следить за ними по справочникам, по адресным книгам, вижу, как они меняют адреса. Вот по какой причине Николай Арсеньевич так быстро расстался с этим домом? Ведь уже с 1906 года другой владелец. То есть совсем недолго он владел.
А куда он переехал?
У него несколько адресов. Во-первых, до строительства этого дома он живет здесь же, на Петербургской, в Зоологическом переулке. Он член совета вот детских приютов. Почему я говорю с Гамерштетом, они сошлись, видимо, на этой почве. Потом он вот с Зоологического переулка переезжает сюда, вот в собственный дом. То есть он и владелец, и живет здесь по этому адресу, возможно, даже вот в квартире третьего этажа.
Самые шикарные квартиры.
Ну, третий, четвертый этаж. Действительно, были большие шестикомнатные, девятикомнатные квартиры. С ним живет супруга его, Екатерина Яковлевна. Кстати, в Келомяках, возможно, даже строил Гамерштет им дачу «Тихий уголок». Так она называлась, Комарова. Так вот, рядом с ним живет Иван. Иван тоже служит на Ниве благотворительной деятельности. Он опекает Лавальский приют, который был здесь же, на Большом проспекте Петроградской стороны, между нынешней Подковырова улицей и Полозова, где у нас стоит павильон «Оранж. Цветы». На Большом проспекте. Вот эта территория большая, сквер. Вот, может быть, кто-то и не задумался, почему вот тут вдруг сквер каким-то образом, да, разбили его или как. А тут был Лавальский приют. Деревянные постройки были, поэтому они исчезли. И вот я слежу за Николаем Арсеньевичем. Вот он переезжает на шестую линию Васильевского острова, дом номер 17. Пока все еще у него неплохо. Он состоит в велосипедном обществе. Все-таки там люди состоятельные, там и великие князья.
Это было модно.
Очень модно, да. Он все служит на Ниве вот этих детских приютов. Потом он переезжает в роты Измайловского полка. Братья его продолжают жить здесь, на Большом проспекте Петроградской стороны, только в доме номер 25. И вот так вот слежу, в конце концов, вижу, что он уже содержит табачный магазин в 1913 году, в 15 году парикмахерскую на Забалканском проспекте. И в конце концов, в 17 году я его вижу на Забалканском проспекте 3, ну, это нынешний Московский, считайте, у Сенной здесь. И как-то вот здесь уж не так комфортно жить, престижно. Владеет парикмахерской. Ни братьев, ни жены я уже не вижу. А после 17 года я его окончательно теряю. И вообще я Бородулиных пока не встречала. Но это, может быть, еще дело времени. Ну, а дом стал жить своей жизнью. Он был доходный дом Бородулиных. Он и в советский период оставался жилым домом, но только уже густонаселённым. Здесь были магазины, тут продавали провизию, здесь была зеленая лавка, была и парикмахерская одно время. Начинается совершенно другая жизнь. Но мне было интересно, а кто же жил в этом доме, когда он был только построен? Многие стремились, если была возможность финансовая, снять квартиру в новом доме. Петербургская сторона уже все, хорошая транспортная развязка.
Уже мосты.
В 903-м торжественно Троицкий мост откроет, здесь Тучков мост. Ведь он в 18 веке был не в створе Большого проспекта, а в створе Малого проспекта. Мы как-то об этом говорили. В первой трети 19 века он в створе Большого проспекта. Сообщения хорошие. Все рядом, пожалуйста. Там университет. Вот отличительная особенность Петроградской стороны, и в том числе и Большого проспекта, это интеллигенция. Преподавателей гимназий, вузов всегда было много.
И врачи, частная практика процветала.
Ой, а врачей сколько было. Кабинеты были в квартирах, квартиры были большие. А вот здесь, вот в доме Бородулиных, очень много проживало зодчих, инженеров-строителей, архитекторов, художников. Как только дом был построен, в 1902 году здесь снимает квартиру Николай Николаевич Щербина-Крамаренко. Художник. Вот мы когда говорим о Витебском вокзале, Прошазовский, да, называемая фамилия архитекторов, а он тоже принимал участие в строительстве
вокзала,
да, Виндава-Рыбинской железной дороги. Он был отправлен от Академии художеств в Среднюю Азию, он там делал зарисовки, изучал архитектуру Средней Азии. После него остались хорошие очень работы. На петербургской стороне, может быть, он и не случайно снимал квартиру. Вот здесь было много приютов на Гислеровском, на Чкаловском проспекте, вот там домовый храм, он его как раз и надстраивал Щербина-Крамаренко. Здесь же, только чуть попозже, в 1904 году, недолго снимал квартиру архитектор Илья Борисович Калиберда, преподаватель строительного дела в школе десятников, архитектор на профессора Попова, дома, которые строил Илья Борисович Калиберда. Симпатичные дома и на Васильевском острове. Здесь проживал в 1906-1907 годах инженер Владимир Васильевич Фридлейн. Он перестраивал фабрику серебряных и бронзовых изделий под знаменитый Троицкий театр на Рубинштейна. Наш знаменитый малодраматический театр на Рубинштейна. Кожевенные заводы Парамоновых на Кожевенной линии, это тоже перестраивал именно он. Ну и архитектор Алексей Викторович Щусев, лидер неорусского стиля, такой версии национального модерна, да. Его сейчас вспоминают в связи с мавзолеем Владимира Ильича Ленина. Но это будет потом, потом.
А здесь он еще только начинающий.
Здесь он еще начинающий, да, но уже заявивший о себе так очень громко даже. Он тоже, вот дом построен, буквально через 2 года он въезжает в этот дом. Константин Иванович Леопольд, военный инженер, в 10-е годы снимает здесь квартиру. Он очень много строил береговых маяков. В Гагре, в Сочи, кадетский корпус во Владикавказе построил. Здесь он, видимо, выходит в отставку и вот поселяется на петербургской стороне. Вот это все, скажем, техническая интеллигенция, но в то же время люди высокой культуры, которые, я уверена, музицировали. Звучала музыка. Ну, кого я еще хочу вспомнить? Будущего художника, известного Михаила Ивановича Авилова. Он здесь, может быть, комнату снимал. История умалчивает, это 1911-12 года. Все, что касается вот советского периода, ну и, скажем, относительно недавнего, об этом я узнала из книги Валентина Дмитриевича Привалова и Галины Юрьевны Никитенко. Сейчас Валентин Дмитриевич новую книгу написал о Большом проспекте Петроградской стороны. Это бесценный будет такой источник, конечно, все, что касается людей. Валентин Дмитриевич Привалов, наверное, у нас единственный в городе, который так подробно занимается вот
персоналями,
да, людьми, собирая по крупицам уже десятилетиями. 17 книг уже вышло. Все, что касается Петроградской стороны. Именно от него-то я узнала, что, оказывается, Юрий Абрамович Раков жил здесь, чьи книжечки есть в каждом доме. Это и «Мистический Петербург», это и «Лестница Раскольникова», и «Античные стражи», и «Пиковый перекресток». Виктор Кривулин, поэт, жил здесь, в этом доме, в квартире 3-го этажа. Сейчас его вдова там живет, Ольга Борисовна Кушлина. У меня есть ее книги. Моя самая любимая ее книга «Стратоцвет» или «Петербургские подоконники». Как она, интересно, подошла вот к вопросу краеведения с этой точки зрения. А что стояло на петербургских подоконниках? А как они выглядели? Какие растения предпочитали комнатные? Она у меня просто вот моя настольная книга. Она сейчас еще одно переиздание вот пережила.
Какой богатый дом по людям.
И вот так получилось, что меня познакомили с Мариной и Михаилом Николя, которые живут как раз вот над квартирой Ольги Борисовны Кушлиной, и которые решили возродить традицию домашнего музицирования, домашних концертов. В библиотеке Николя, в эркерном зале, прекрасном, с великолепной акустикой, там все было для этого сделано. Нас знакомят с новыми именами. Это так здорово. Петербург – это вечный город, и все культурные традиции будут иметь бесконечное продолжение.
Ну вот, наверное, с разрешения хозяев мы сможем побывать в этом доме на Большом проспекте 13/4. У микрофона были Анна Всемирнова и Людмила Сапрыкина. До встречи в следующую среду. До свидания.
Городской наблюдатель.